Интервью на радио «Спутник».
Компания PepsiCo в этом году начала продавать чипы-пластыри, позволяющие отслеживать во время тренировки процесс обезвоживания. Еще три несвязанные между собой исследовательские группы работают над выпуском также пластырей чипов и чипов переводных татуировок, позволяющих контролировать и показатели крови, и мониторить ЭКГ, буквально заменяя собой, если не лаборатории, то громоздкие холдеры. Тем временем, когда в сеть просочилась информация, что Миноборнауки планируют заняться разработкой программы чипирования, поднялась целая волна недовольства, что пришлось оправдываться, что нет бюджета. О работе мозга и чипировании мы поговорим с Родионом Иродионовым, директором Музея мозга. Родион, добрый день.
Добрый день.
Почему идет такая волна страха, недовольства, и может ли быть польза от чипов для самого человека?
Смотрите, здесь, конечно, в первую очередь страх появляется из-за того, что просто люди не знают, о чем речь. Потому что очень много технологий, то есть чип, в принципе, это вот все, что угодно может быть. То есть, не знаю, начиная от штрих-кода, который просто несет информацию о товаре, да, это самый простой тип маркирования там продуктов. Вот, я бы немножко поднял вопрос, я вот как историк по первому образованию решил почитать, откуда все это пошло. И вот интересную информацию нашел, что, как ни странно, вот эта история с боязнью чипирования и штрих-кодов, и кодов ИНН, ну, то есть индивидуальных кодов налогоплательщиков, она пошла с Запада с 70-х годов, представляете? То есть совершенно конкретный человек, который придумал целое направление мысли, вот что, дескать, штрих-коды – это все от сатаны, от антихриста. И вот это как-то очень популярно стало, причем среди особенно вот верующих людей. То есть это христианская история, то есть абсолютно. Там люди находят в Библии какие-то упоминания, говорят, вот, что значит, это антихрист придет, если мы все чипируемся. То есть здесь есть, видите, даже, оказывается, религиозная подоплека. Ну и, конечно, страх перед технологиями. То есть когда вы что-то не понимаете, вам это страшно. Раньше люди очень сильно боялись грозу, потому что думали, что там боги или еще что-то. Ну, сейчас мы знаем, что это просто вот тучи трутся друг от друга и, как бы, в принципе, менее страшно. Что касается чипов, то, к сожалению, школьная программа, возможно, недостаточно как-то информирует людей вообще, как они работают, то, что они могут, что они не могут. И сейчас вот история про ту, которую вы сказали про Пепси, это очень здорово, то есть когда люди могут, например, мерить свой пульс, потому что, не знаю, есть у вас или нет, но мне кажется, у кого-то точно из слушателей есть, может быть, умные часы, например, да, или телефон мобильный. Вот, в вашем мобильном телефоне, например, есть акселерометр, и он измеряет положение телефона. Таким образом, условно, телефон, ну, в скобочках, понимает, когда вы ходите, сидите и так далее. Он может вам подсказывать, например, что вы засиделись. Вот у меня на часах есть такая функция, он говорит, давайте побродите. Улучшает ли это качество жизни? Конечно, да. То есть, чтобы вы размяли свои части тела, это здорово. Вот. По поводу чипов, которые вот наносятся сверху как наклейка, это вообще, конечно, гениально, потому что их, во-первых, можно смыть, во-вторых, ну, нужно смотреть, что за чипы, потому что все-таки, когда мы говорим о чипах, обычно все-таки речь идет о каком-то микропроцессоре. То есть, если вот у вас есть карточка банковская, да, там кредитная, которую вы платите, ну, или дебетовая, то там есть чип пассивного действия, то есть, когда на него поступает сигнал, например, с терминала платы, он выдает информацию, и таким образом происходит идентификация. Вот. Ну, ничто нам не мешает, там, не знаю, взять этот чип, он на самом деле очень маленький в карточке, там, не знаю, скотчем его приклеить на руку и использовать, да. Некоторые люди, есть группа людей, которые называют себя биохакерами, они, например, идут дальше, берут, делают чип меньше, засовывают его в такую герметичную капсулу и, там, не знаю, куда-нибудь себе в руку его вделывают. Ну, обычно между указателем и большим пальцем. Как бы, ну, это удобно, ну, вот, в принципе, не для всех. То есть страх именно, видимо, перед тем, что непонятно, как это работает, к чему это может привести. Ну, знаете, когда вот, наверное, там письменность появилась, люди тоже боялись, что книги, может быть, это там, не знаю, оружие сатаны. Или вот, кстати, хороший пример, вот, исторический, например, арабы, у них греховным считается врать под процент. То есть вот банковская деятельность, в принципе, у них, ну, скажем так, она не то чтобы запрещена, но это прям вот по Корану не очень. То есть это плохо. Ну, и результат, собственно, налицо. Они очень сильно остались в технологиях именно потому, что вот у них были какие-то предрассудки по поводу математики, алгебры, геометрии, физики, химии и так далее. То есть если вы посмотрите последние 100 лет то, кому присваивали Нобелевские премии, то вы увидите, что буквально людей из там Ближнего Востока там почти нет. То есть или это люди, которые переехали, например, в США. То же самое может произойти и с нами, если мы будем бояться чипирования и каких-то таких вещей типа ГМО, просто потому что мы не понимаем, как это работает.
Основной аргумент противников разработки – это что при помощи чипов будут контролировать поведение, навязывать мысли, эмоции. Возможно ли это?
Ну, смотрите, здесь вопрос, конечно, очень-очень такой прям злободневный, потому что по поводу влияния на мозг и на принятие решений, ну, Начнем с того, что принятие решений производится только в мозге, то есть здесь никакое сердце не участвует, там почки, печки, ноги, руки, фаланги пальцев, нет, это только мозг. Причем, мозг принимает решение достаточно, используя большой объем данных, то есть в каждом конкретном случае мы не знаем, на самом деле, как люди принимают решения, если мы их не засунем в томограф и не будем смотреть, как у них там кровоток в мозге влияет. То есть, чтобы понять или повлиять на этот процесс, нужно вмешиваться в работу мозга. Вот в работу мозга очень трудно вмешаться, то есть надо либо дырку проделать прямо в череп. Вот, вроде как никому пока не проделал дырки в череп, это хорошая новость. С другой стороны, есть люди, которые, например, там, у них есть импланты в мозге. Это не может, естественно, вызвать, даже такое вмешательство, то есть когда вам делают чип в мозг, это не может вызвать ничего, кроме того, зачем эта операция была сделана. То есть, чтобы вы могли нормально жить, чтобы у вас двигательная активность была на достаточно высоком уровне. Повлиять на мысли, конечно, можно специфическими методами, но это, знаете, уже из разряда психологии. То есть, если вам показывать одну и ту же рекламу там 50 раз, то, возможно, вы купите этот продукт. А может быть и нет. Может быть, она вас настолько будет бесить, что вы не купите. То есть, здесь вот есть какое-то визуальное воздействие, да, это вот то, что реально, там, например, YouTube, Instagram и так далее, где вам предлагают рекламу, и контент, который заточен под вас, это правда. То есть можно отследить ваш цифровой след в сети и делать рекламу, и другой контент достаточно под вас. На самом деле гораздо больше воздействия на людей имеют другие люди. Вот, и здесь очень важно заниматься, знаете, таким гигиеной информационного поля. И телефон является просто окошком, скажем так, большой мир информации, через который вы получаете эту информацию.
Возможно ли усовершенствование мозговой деятельности человека при помощи имплантации чипа, мини-компьютера в мозг? Потому что вы приводили пример про чип в руку для оплаты, но мозг все же сложнее, плюс за каждое действие отвечает свой сектор, и одного чипа, мне кажется, мало будет.
Смотрите, по поводу чипа в руку, это на самом деле, знаете, такое баловство. То есть, по сути, вы можете носить карточку банковскую, это будет абсолютно то же самое. Вся эта история с чипированием, на самом деле, она возникла именно вот, я имею в виду, как чип там в руку, да, вот люди делают, возникла из-за того, что была конкретная задача, например, отслеживать домашних животных, да, и как-то их понимать вообще, кому они принадлежат, то есть нужно ли их там истреблять, или это вот котик, который потерялся, да, там, и нужно его найти и отправить хозяевам. По поводу стимуляции мозга и улучшения функции, здесь, конечно, все гораздо сложнее. То есть одно дело чип, понимаете, чип – это очень простое устройство, вот если мы говорим про чипы, там, которые в кредитных картах или вот идентификацию личности делают, да, там, вот на работу многие люди ходят, у них есть карточка, чтобы войти, да, там. Соответственно, такие чипы, конечно, это, очень примитивное устройство, вот, и, собственно, внедрение их в мозг вам ничего не даст. Вопрос, что даст? То есть, и какие функции реально можно улучшить? То есть, мы сейчас очень грубо, на самом деле, умеем работать с мозгом, то есть, мы можем сделать так, чтобы человек, у которого болезнь Паркинсона, немножко продлить, скажем так, его молодость в плане работы мозга. Вот таким вот способом мы внедряем стимулятор. Как это работает? Стимулятор просто выделяет электричество непосредственно прямо там в центре вашего мозга. Он не очень большой, на самом деле, он даже, можно сказать, маленький достаточно. Что делает этот чип? Он просто производит стимулирование. То есть производит стимулирование определенных клеток. Соответственно, вы можете таким образом постигнуть их работу и чуть-чуть продлить вот это вот состояние, что, как бы у вас хорошая функция. Что реально можно улучшить? Конечно, на людях, к сожалению, или к счастью, очень мало каких-то таких исследований, не только по медицинским показаниям. То есть, когда у нас происходит потеря слуха, да, и там сигнал просто от уха не доходит до височной коры, которая распознает эти сигналы, тогда мы ставим кохлеарный имплант, и ситуация, улучшается, человек хорошо слышит с кохлеарным имплантом, да. Когда человек, например, теряет зрение, вот буквально, по-моему, в прошлом году сделали искусственную сетчатку в Японии человеку и вживили. Это очень классно. Это классно и это хорошо, потому что, когда вы теряете зрение, конечно, там где-то, 70-80% информации, которую мы получаем, обычно, мозг, который обрабатывает, это именно вот зрение. Не считая там давления, состава крови и так далее. Тоже мозг этим занимается. Какие исследования были? Пробовали, например, мышам заменить целую большую область мозга, которая называется гиппокамп. Это суперизвестное исследование. Что они делали? Они вводили специальные белки, которые блокировали работу гиппокампа. А гиппокамп – это часть, которая отвечает за память как раз. Вот вы спросили про память. И вместо гиппокампа мышке приделали чип. А как понять, работает память или нет? Знаете, у человека мы можем спросить. Сказать, ты помнишь, что было вчера? Вот если человек говорит, значит, память работает. Вот если не говорит, знаете, все уже не работает. А у мышей не спросишь, они не говорят. Поэтому им дают какие-нибудь задания типа лабиринта. Например, они учатся ходить в лабиринте, потом им отключают гиппокамп, и они теряются. То есть, не помнят, как бы забывают. Когда им приделали чип, получилось так, что они смогли как бы опять воспользоваться этой информацией. Причем там чип был не очень сложный, вот это самое интересное, что сами исследователи, они были в шоке, они не ожидали такого результата, что у них получится. Вот. И потом они еще попробовали включить и гиппокамп, и чип. И получилось так, что память прям стала чуть лучше еще даже, вот, чем была без чипа. Но, понимаете, на мышах мы можем такое делать, потому что, ну, нам не то, чтобы их не жалко, а вот специально выведенные мыши, мы можем, например, там что-то им в мозге отключить, и это не будет проблемы. А когда мы, не знаю, что-то у человека повредим, и, например, его личность изменится из-за этого, да, то есть если мы часть клеток просто убьем во время вот этой хирургической операции, это уже нельзя делать такое и по моральным, и по этическим, и по медицинским соображениям. Поэтому пока только на крысах. Можно ли то же самое сделать аккуратно, чтобы восстанавливать функции руки? Вот представьте, что у вас нерв перебился, да, там, например, в плече. Вам нужен сигнал передать из мозга в, например, руку. Ну, вот сам канал передачи, да, ваши нервы, которые идут прямо от мозга к руке, они перебиты. Что делать? Вы можете, например, в мозг имплантировать не просто чип, у него будет очень много отростков, которые будут подведены к разным клеткам, и вот когда эти клетки активируются, клетки, например, отвечают за движение вашей руки. То есть мы в мозге, в принципе, знаем, где находятся области, которые контролируют, там, не знаю, вашу левую руку. Вот, и можем туда подвести специально маленькие такие электроды. Вот сейчас есть проект у Илона Маска Neuralink. Они как раз занимаются тем, что пытаются делать очень маленькие эти считывающие, как бы условно, микрофоны, которые можно будет погрузить в мозг. И у них просто невероятные успехи в плане миниатюризации этой всей системы. Но это нужно в первую очередь для людей, у которых вот такие проблемы. Например, у вас там рука отнялась, потому что у вас там нерв не работает. Бывают, знаете, еще генетические заболевания или аутоиммунные генетические, когда вот как у Стивена Хокинга, знаете, вот известный ученый, он в кресле в итоге большую часть своей жизни провел, у него ничего не двигалось, кроме глаз. И все это произошло из-за того, что у него, собственно, иммунная система, насколько я помню, напала на нервную систему, как бы ее уничтожила. И вот именно вот эти как бы сигналы, условно, в мозге они были, а дальше они не шли. И в теории мы могли бы там имплантировать ему большое количество вот этих датчиков в мозг. Ну, конечно, такой технологии тогда не было, вот, и сейчас ее еще нет, но вот сейчас, может быть, Neuralink Elon Musk сделает, и она будет, чтобы он, например, мог хотя бы руками двигать. Стала бы его жизнь лучше, конечно, да. Но до этих технологий нам очень далеко. И основная проблема здесь в том, что нельзя проводить на людях исследования, то есть там на свинках даже можно, а вот на людях нельзя. И можно только на людях, которые вот согласны и которые по медицинским показаниям могут. Есть еще альтернативная история, то есть можно не чипы в мозг втыкать, а можно, например, одеть шапочку на голову, и эта шапочка будет считывать электрическую активность вашего мозга. Пока эти технологии находятся на уровне, что вы там, не знаю, можете управлять там 5 параметрами условно чего-нибудь, то есть просто менять настроение ваше и в целом работу мозга. И там, не знаю, например, у вас там машинка будет ездить вперед-назад, ну, вот как у нас в музее мозга есть пауки, да, там вы концентрируетесь, он бежит вперед, расслабляетесь, он останавливается. Ну и чем больше концентрируетесь, тем он быстрее бегает. То есть это как бы технология, которая есть сейчас, ее качество улучшается, и в принципе, если там шапочку посложнее надеть, алгоритм посложнее придумать, например, обычно это искусственный интеллект, да, нейронные сети, которые обучаются вот эти сигналы распознавать, то можно добиться очень интересных эффектов. То есть вы можете там, словно силу мысли, управлять достаточно сложными вещами.
Спасибо большое. О работе мозга мы разговаривали с Родионом Иродионовым, директором Музея мозга.
Интервью на радио «Спутник».